Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 14 декабря 1893 года на Красной площади были открыты верхние торговые ряды, более известные нам под аббревиатурой ГУМ. На месте, где стоит сейчас ГУМ, всегда шла бойкая торговля. Еще в 17 веке там были ряды сидельные, шапошные, серебряные, кафтанные. При Екатерине II был построен огромный по тем временам торговый центр по проекту знаменитого Джакомо Кваренги. Он сильно пострадал во время пожара 1812 года и был перестроен зодчим Осипом Ивановичем Баве. Но время шло, Москва росла, вместе с ней торговля. Гипермаркет времен матушки Екатерины к концу XIX века устарел и морально, и физически. Да и выглядел крайне непрезентабельно. Длинные ряды унылых однотипных лавок, запиравшихся на ночь на пудовые замки. Всю ночь по рядам ходили сторожа с колотушками. Если проводить аналогии с современностью, то старые торговые ряды изнутри напоминали некогда знаменитый Черкизон, только без восточного колорита. Решили строить новый торговый центр. Энергичный городской голова Николай Александрович Алексеев, представитель знаменитого купеческого рода, родственник Станиславского, создал акционерное общество, объявил архитектурный конкурс. Его выиграл молодой и малоизвестный тогда зодчий Александр Никанорович Померанцев. Позднее он построит большинство сооружений малого кольца Московской окружной железной дороги. Ныне оно известно под названием МЦК – Московское центральное кольцо. А еще Померанцев совместно с художником Виктором Михайловичем Васнецовым построил на Миусской площади грандиозный 21-купольный собор Александра Невского на 6 тысяч человек высотой в 70 метров. Он был заложен к 50-й годовщине отмены крепостного права императором Александром II и стал вторым по величине в Москве после храма Христа Спасителя. И оба эти собора в советские времена постигла одинаковая участь, их уничтожили. Правда, собору Александра Невского повезло меньше, чем храму Христа Спасителя. Его не стали восстанавливать. Будущий ГУМ, исполненный в псевдорусском стиле, строили 3 года. Сетчатые перекрытия зданий сделал инженер Владимир Григорьевич Шухов. Впрочем, здание верхних торговых рядов ГУМа могло и не дожить до наших времен. В 1930-е годы на его месте хотели построить огромное до неба здание то ли наркомата тяжелой промышленности, то ли в нем предполагалось сделать апартаменты для Гаргантюа, но потом планы поменялись. Ну и слава богу, а то куда бы весь 20 век шли за покупками москвичи и особенно гости столицы. 14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования США издал директиву о подготовке атомной бомбардировки 20 главных центров СССР. Разработка плана войны с Советами началась практически сразу после разгрома Гитлера и атомной бомбардировки японских городов. Американцы хотели использовать свою монополию на ядерное оружие для уничтожения СССР. Но руководители США остановили несколько неразрешимых проблем. У них было всего-то около 200 атомных бомб, этого бы хватило только на первый удар. Однако, по мнению аналитиков Пентагона, это не гарантировало полной победы над СССР. По их расчетам, за это время советская армия успеет овладеть ключевыми районами Европы и Азии. Носителями атомных бомб должны были стать модернизированные бомбардировщики Б-29, но их было мало. Они имели недостаточную дальность подлета и были легко уязвимы. Многие из них были бы попросту уничтожены где-нибудь в небе Европы. Зато все это время шло политическое обоснование тезиса о советской угрозе. Речь Черчилля в Фултоне, длинные телеграммы посла США в СССР Джорджа Кеннона. Он в 8000 слов обрисовал угрозу, будто бы нависшую над США, и предложил стратегию конфронтации с Советским Союзом. Президент Гарри Трумэн дал указание разработать доктрину, впоследствии получившую название «доктрины Трумэна», проведение жесткой политики с позиции силы по отношению к СССР. После этого американцами создавались и другие доктрины. Но Советский Союз всегда успешно поддерживал стратегическое равновесие. А вот сейчас модная на Западе доктрина – это маленькая победоносная ядерная война, то есть ограниченное применение в зоне конфликта ядерного оружия. Странно, что, создавая все эти доктрины, американцы как-то все время пытаются не замечать или отодвигают от себя очевидный вопрос: а что, если эта маленькая победоносная ядерная война будет проходить на просторах Айовы, Техаса или Иллинойса? Современные носители это позволяют сделать. 14 декабря 1928 года датский учебный барк «Копенгаген» вышел из порта Буэнос-Айреса. Больше его никто и никогда не видел. Пятимачтовый барк имел длину 131 метр, у него был дизельный двигатель. Несмотря на свои исполинские размеры, корабль выглядел изящным и стремительным. Его построили в Шотландии для датской восточно-азиатской судоходной компании. Судно предназначалось для подготовки экипажей торгового флота Дании. На борту «Копенгагена» находилось 16 человек команды и 45 кадетов. 21 декабря 1928 года «Копенгаген» в последний раз вышел на связь. Позднее комиссия пришла к выводу, что, скорее всего, барк столкнулся с айсбергом, и его постигла судьба «Титаника». А спустя 4 года, в 1932-м, в юго-западной Африке, в пустыне Намиб, британская экспедиция обнаружила 7 скелетов, одетых в изорванные морские бушлаты. По рисунку на медных пуговицах эксперты установили, что они принадлежат форме кадетов торгового флота Дании. А аборигены рассказали, что несколько лет назад они обнаружили на побережье разбитую шлюпку. Судьба остальных датских моряков так и осталась неизвестной. 14 декабря 1984 года был расстрелян Юрий Соколов, директор московского гастронома номер 1 Елисеевского магазина. Он был арестован в октябре 1982 и изобличен в присвоении 300 тысяч рублей. Но Соколов был всего лишь пешкой в широкомасштабной операции «Паутина», которую можно классифицировать как коррупционно-политическую. Раскрытием и арестами высокопоставленных чиновников занимались не представители МВД, а сотрудники КГБ. О ходе расследования чекисты докладывали непосредственно своему главе Юрию Андропову. Больной генсек Леонид Ильич Брежнев в 82-м уже не управлял стороной. На смену ему мог прийти его приближенный всемогущий глава МВД Николай Щелоков или первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин. Но Андропов сыграл на опережение. За 10 дней до смерти Брежнева, который скончался 10 ноября 82-го, был арестован директор Елисеевского Соколов и его заместители. Так закончилась эпоха Брежнева. Андропова вскоре избрали генеральным секретарем, и все поняли, что многие из окружения Брежнева потеряют свои посты. Компромат на Соколова нарыли быстро. В Елисейском произошло короткое замыкание. Свет восстанавливали «электрики» в кавычках из КГБ. Вмонтированные ими секретные аппараты аудио- и видеозаписи аппарата для прослушивания телефонных переговоров позволили собрать огромный компрометирующий материал. А всего в ходе операции «Паутина» под следствием оказалось более 15 тысяч работников торговли. За хищение и взяточничество арестовали 170 советских олигархов, среди которых начальник столичного главторга Николай Трегубов, директор ГУМа, гастронома Новоарбатский, директор смоленского гастронома покончил жизнь самоубийством. Согласно материалам «Паутины», государству был причинен огромный по тем временам ущерб в 3 миллиона рублей, половина из которых – взятки. Напомню, средняя зарплата по стране составляла тогда 150 рублей. Курс доллара 60 копеек. Место директора крупного магазина покупалось за 30 тысяч рублей. Столько стоили два трехкомнатных кооператива в Москве. Но эти деньги отбивались всего лишь за один год. Косвенно оказались причастными к этим преступлениям хозяин Москвы Гришин, глава МВД Щелоков и его зам Юрий Чурбанов, муж Галины Брежневой, которая поддерживала, кстати, близкое знакомство с Соколовым. Вскоре Щелоков был снят с поста министра, новым главой МВД назначили Виталия Федорчука, работавшего ранее в КГБ. Щелокова лишили всех званий и наград, исключили из партии. Не дожидаясь ареста, он покончил жизнь самоубийством. Чурбанова арестуют позже. А Соколов стал единственным казненным в операции «Паутина». Все остальные отделались лишением свободы от 11 до 14 лет. Пришедший после смерти в феврале 1984-го Андропова новый генсек Черненко, по сути, свернул работу по дальнейшему расследованию скандального дела. Операцию «Паутина» тихо закрыли.